Сердечно всех приветствую. Как говорят у нас в Израиле, шалом ликулям, мир вам всем. Мы с вами живем в удивительное время, время очень интересное, неспокойное. Для некоторых это время, где люди начинают особо переживать, какой-то страх посещает. Скажу, что все это допустил нам Господь. И мы, проживя это время, будем с вами иметь определенный духовный опыт. Потому что многие из нас никогда не были в таких ситуациях. Дома молитвы позакрывались. У нас нет возможности по нашему обычаю приходить каждое воскресенье, у нас тут в субботу, в дом молитвы, где мы можем послушать Слово Господне, помолиться, увидеть лица братьев и сестер и побыть в радостном общении. И сейчас так случилось, что нас оторвали от этого привычного устройства, и для нас началось нечто новое. Поэтому кто-то себя чувствует некомфортно. Но я встречался и с теми людьми, которые говорят: да, неплохо, мы можем и дома собираться, с семьями своими, и это еще лучше, так как устали ездить далеко и так далее. То есть разные мнения можно услышать в этом вопросе. Но я точно знаю, что искренние христиане, они сильно переживают, и их души влекут туда, в общение святых, в церковь, для того, чтобы вместе побыть в общении и прославить Бога. Сегодня я с вами хотел бы немного поговорить о церкви. Особо внимание я хочу уделить на некоторые мысли, я о них скажу попозже. Почему так? Потому что церковь — это столб утверждения истины. Церковь — это место, где мы с вами духовно растем, где с нами разговаривает Бог. Поэтому очень важно нам стремиться и быть все вместе в церкви. Я сейчас недавно разговаривал с людьми, которые уже долгое время находятся на карантине. У нас карантин здесь в Израиле, у вас в Германии карантин. И многие верующие вот искренне говорят, что уже просто сердце истосковалось. Хочется собраться все вместе. Даже если нас будут разделять большие километры, мы все равно приедем для того, чтобы побыть в общении и порадоваться. Я услышал голос Георга, ну, я думаю, что я не ошибся, который сказал о том, что у вас есть некие послабления, и у вас будет возможность все вместе собраться. Я искренне рад за это. Слава Богу, наверное, у вас хотя какие-то будут ограничения дополнительные, но все равно уже хоть какие-то есть послабления, где вы можете вместе собраться и Бога прославить. Мы тоже в эту субботу планируем собраться вместе, хотя еще разрешения особого нет. Но настолько стосковались наши сердца, что нам хочется вместе побыть в общении. Мы с вами жители 20 и 21 веков. И мы с вами видим церковь с ее устройством вот на это время. И нам думается, что так, наверное, всегда и было. Но со времени основания церкви прошло уже 2000 лет. И я думаю, что если бы у нас была такая возможность сравнить, какая была церковь на заре христианства и какая сейчас, мы бы, наверное, с вами сильно удивились. Почему? Потому что, по всей видимости, мы бы увидели большую разницу. Христианство слишком большое сейчас разрослось, очень много из христианских деноминаций. Мы, конечно, видим великолепные храмы, которые построены, где христиане могут собираться, и там они проводят служения, там они молятся Богу. Мы можем видеть много домов молитвы, шикарных, обустроенных. Можем видеть зал царства, где собираются свидетели Иеговы. То есть человек там, где уверовал в Бога, какую церковь он посещает, у него складывается такое понимание. Ну так, наверное, всегда и было. И церковь, наверное, всегда так и собиралась. И люди имели возможность собраться вместе, Богу молиться и поклоняться Ему. Но я думаю, друзья, что за период 2000 лет произошли, наверное, большие изменения. Представьте себе хорошую, чистую реку, которая течет и которая приятно ласкает наш с вами глаз. И вы все прекрасно понимаете, что каждая река, она берет где-то свое начало. Начало — это обычно или снег тает с гор, и потом ручейком спускается, и это называют образованием реки. Иногда река возникает вследствие ключа, который бьет из-под земли, или родник какой-то. И потом этот родник течет, у каждой реки есть течение, есть свое русло. Эта река, она набирает ход. В этот маленький ручеёк присоединяются другие ручейки, которые образуют уже более мощный поток. Ну и где-то на каком-то отрезке мы уже видим речку, которая течет, которая имеет потом широкие разливы, большие берега. Вот эта речка, она набирает ход, И у этой речки, конечно, есть течение. И многие реки, они длятся несколько десятков километров, а то и сотни километров, пока не впадают уже в другие водоемы, море или океаны. Река Иордан, которая протекает в Израиле, имеет такую особенность. Не только она, но и многие другие реки. В самом начале она очень чистая, эта река. Я думаю, что многие из вас были в Израиле, были на том месте, где традиционное крещение происходит. И там Иордан небольшой, но он очень чистый. Вот в этом месте он только вышел из Генесарецкого озера, а там, где он впадает в Генесарецкое озеро, он еще чище. И мы все радуемся, видя эту реку и понимая, какая она чистая. Но когда эта река течет на юг, и в районе Иерихона, если мы ее увидим, она становится мутная и грязная. Почему? Потому что река набирает силу, она подмывает берега, и она загрязняется. И в реку попадает какой-то мусор, может быть, вследствие того, что люди что-то туда сбрасывают, вследствие того, что где-то эта река проходит, подмывает какие-то берега, значит, ил подмывает, глинистые берега подмывает, и она становится мутной. Вот эта иллюстрация очень похожа на жизнь и развитие церкви. Нет, вы поймите меня правильно, я не говорю это в плохом каком-то смысле, в негативном. Какая церковь сейчас — это результат человеческого влияния на протяжении 2000 лет. За эти 2000 лет вот в церковь привносилось что-то свое. В церкви появляются какие-то предания, традиции, взгляды, какие-то оценки. Потому что мы можем увидеть церкви, где люди поклоняются Богу совершенно в других формах. Есть церкви, где мы видим иконы, мы видим какое-то великолепие, мы видим эти храмы, какие-то украшения, мы видим некоторые дома молитвы, где стоят кресты большие. В Израиле можно встретить дома молитвы, где стоит, ну, например, свиток Торы, ну и так далее. И много-много чего можно увидеть. И вот читая «Деяния святых апостолов», Бог позаботился о нас. И Он нам показывает, какая церковь была в начале только своего зарождения. Первая церковь, еще без примесей и рук человеческих, какой она была и из чего эта церковь состояла. И я думаю, что это очень важно. Книга «Деяния святых апостолов», 2 глава, я прочитаю 41 текст. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Хочу обратить ваше внимание на слово «присоединились». К чему присоединились? Куда присоединились люди? Чуть-чуть выше мы с вами читаем, когда Петр проповедовал, Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежат обетования, детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода этого развращенного». Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Куда присоединились эти люди? Кому они присоединились? Несомненно, читая Священное Писание, мы с вами понимаем, что эти люди, они присоединились к церкви. В настоящее время люди это хорошо понимают, что нужно каяться, что нужно просить прощения у Бога, и Бог прощает человека. Но а дальше что? А дальше речь заходит о присоединении. О каком присоединении? Ну, здесь ясно написано, что люди, которые покаялись, и они крестились. Ну, внимательные читатели могут заметить, что не было никакого испытательного срока, не ждали определенного времени, месяц, два, три. Люди не проходили как бы беседы о крещении, которые сейчас в настоящее время есть, а люди сразу крестились. То есть люди только покаялись, и потом они принимали водное крещение, свидетельствуя, что они стали учениками Господа Иисуса Христа и будут дальше идти этим путем. В настоящее время люди также понимают, что нужно каяться. Но вот интересный момент, я в Израиле с этим столкнулся, я не знаю, как у вас в Германии, когда речь дальше идет о присоединении, то тогда у людей появляются вопросы: а зачем мне куда-то присоединяться? А зачем мне где-то быть членом церкви? Я и Бог, я покаялся, вот и достаточно. Я слышал, что там служители какие-то плохие. Я бывал в церкви, где увидел, что люди проявляют нелюбовь, и множество-множество различных причин могут найти люди. И в Израиле я встречал таких людей, которые сидят по домам, семьи христианские, которые уверовали, покаялись, но почему-то они решили, что мы будем собираться с семьей, и для нас этого достаточно. Я встречал тех людей, которые когда-то были в какой-то церкви, но в силу каких-то причин они вышли из церкви и теперь также находятся дома, имея по 5-7 детей, обиженные люди, непонятые кем-то, и говорят, что нет, мы не хотим быть в церкви, мы будем дома, Бог нас будет спасать и так. И совершают такое домашнее служение. Но, читая Писание, мы находим совершенно обратно. Бог, возрождая, присоединяет души к церкви. А как по-другому? Церковь — это та питательная среда для жизни людей и его духовного роста, и для служения Богу. Бог помещает нас в свою церковь, в тело свое, где мы взаимодействуем с подобными нам спасенными. И другого в Писании мы не можем найти. Мы совершаем свое спасение, находясь в Церкви Христовой. Сейчас модно говорить так, что существует Вселенская Церковь. И если я покаялся, если Бог меня простил, и если я даже где-то принял крещение, мне не обязательно присоединяться к какой-то церкви, потому что я уже спасенный. Да, но интересно, что существует Вселенская Церковь, это так и есть. Но из чего состоит Вселенская Церковь? Если была сейчас доска, можно было бы нарисовать большой такой круг и обозначить его Вселенская Церковь. Но из чего она состоит? Вот в этом круге Вселенской Церкви существует много маленьких кружков, которые можно обозначить поместная церковь. И этому мы находим подтверждение в Писании. Потому что спасение совершается в церкви, в поместной церкви. А эта поместная церковь, она автоматически принадлежит к Вселенской церкви. Здесь в Израиле я столкнулся с этим пониманием. Конечно, для меня это было новое, то, что христианские семьи сидят дома и совершают свое спасение там сами. И несколько раз посещал эти семьи, беседовал с ними, как-то пытался пригласить, чтобы они посетили церковь. Несколько было попыток, но потом все вернулось на круги свои. Люди огорченные. На данный момент я смотрю, что явно у этих людей есть духовный какой-то уклон, больной уклон, они неправильно понимают Писание. Почему? Потому что не общаются с другими, сами живут, и да, и им кажется, то, как они думают и поступают, это правильно. Встретился еще с одним пониманием. Зачем нам другие люди в церкви? Нам и так хорошо. Эти люди, они привносят что-то свое. А мы уже друг другу где-то притерлись, уже знаем друг друга, полюбили друг друга. У нас устройство есть, определенная гармония. А когда новые люди приходят, то приходится под них подстраиваться, эти люди что-то свое привнесут, и возникают некоторые неустройства и трудности. Друзья, все это неверное понимание. Почему? Почему? Потому что церковь созидает Бог. И Бог трудится над каждым человеком, над каждой душой для того, чтобы привести его в церковь, чтобы человек духовно возрастал и был наследником спасения. Вот я теперь хочу прочитать дальше, чтобы мы с вами обратили внимание на библейскую модель церкви. Какая церковь была в первые годы христианства? Мы ее называем первоапостольская церковь. 42 текст, я читаю дальше. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе. Все верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Заметьте, как люди к церкви присоединялись. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Мы иногда сетуем на то, что люди к нам в церковь не приходят. В основном только наши дети каются. Потом они принимают крещение, и у нас большие переживания о том, что с мира люди не приходят. Друзья, написано, что Господь ежедневно прилагает спасаемых к церкви. Я понимаю, что мы должны делать от себя все зависящее. Мы должны молиться Богу, просить у Него милости, самим жить так, чтобы быть светом и примером для людей. Но Господь прилагает к церкви. Не мы, не люди. У нас на это мало способностей и нет никакой власти. Но Бог через нас действует, и люди приходят к нам в церковь. Можно услышать и такие выражения. Раньше можно было одну проповедь сказать, и тысячи людей к Богу приходили, как когда-то проповедовал апостол Петр. А сейчас мы говорим тысячи проповедей и радуемся, когда один человек к Богу приходит. И слава Богу, друзья! И не нужно унывать, и не нужно огорчаться. Все это дело в руках Божьих. 42-й текст прочитаю еще раз. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, и преломлении хлеба, и в молитве». Это библейская модель церкви. Церковь вообще состоит из нас с вами. Мы привносим в церковь что-то свое. Каждый из нас, приходя в церковь, привносит что-то свое. Мы с вами создаем атмосферу в церкви. Мы с вами создаем мнение. У каждой церкви есть какой-то свой определенный вкус, свой определенный запах, если так можно сказать. Церкви друг от друга отличаются. Почему? Потому что в церкви разные люди есть. И вот какую мы атмосферу в церкви создадим, такая атмосфера так и будет. Когда мы с вами говорим о церкви, то мы уже имеем представление. Почему? Потому что мы много церквей разных с вами видели. Мы видели храмы большие, куда люди собираются. Мы видели дома молитвы огромные. Мы видели церкви, где много людей, а где людей мало. Каждая церковь имеет свои особенности. Есть церкви, где очень все устроено, где благословенно служения проходят, где очень много отделов, молодежный отдел благовестия, детский отдел, дьяконский отдел. В каждом отделе есть люди, которые трудятся. Мы видели церкви, где есть устройство, порядок, и как слаженный механизм все работает. Мы встречались с маленькими церквями, где, возможно, нет такого устройства, где основная нагрузка лежит на плечах двух или трех человек. Мы встречались с церквями, где есть очень много любви и проявления этой любви. Но мы встречались с церквями там, где не видим этой любви и понимаем, что ну, что-то не так. Мы видели церкви, где люди как-то фундаментально понимают Писание, имеют строгий внешний вид. Мы также видим церкви, где этого нет, где более свободно. Часто мы видели также церкви эмигрантские. То есть это люди, которые приехали с различных городов и по воле случая или по воле Бога оказались в каком-то городе, там была церковь, и эти люди начали приходить в эту церковь. И, конечно, с эмигрантскими церквами возникают большие трудности. Почему? Потому что люди с разных церквей приехали, где-то они выросли в определенных условиях, у них сложился менталитет свой, и как-то каждый отстаивает свою модель, свое устройство церкви, позицию. Вот у нас так было, у нас такой был порядок, об этом вопросе у нас так понимали, так решали. Это очень сложно. Очень сложно братьям служителей в таких церквах, потому что нужно служение совершать и делать дело, а это дело часто стопорится. Друзья, вот такие церкви бывают. И такие церкви мы с вами видели и знаем. А вот как было раньше? Как устроил церковь Бог? Вот обратите внимание на 42-й текст еще раз, на четыре составляющие, которые были в первой церкви. Они постоянно пребывали, первое, в учении апостолов, второе, в общении, третье, в преломлении хлеба, и четвертое, и в молитвах. Вот эти четыре составляющие, они все были в первоапостольской церкви. Это библейская модель церкви. Да, конечно, мы сейчас видим, что наше церковное служение, оно намного стало шире, разнообразилось. Нет, я не говорю, что это плохо. Я не говорю, что все плохо. Хотя, может быть, где-то есть и какие-то перекосы определенные. Во всяком случае, наши церкви, баптистские церкви, они очень близки к тому, что было в первой апостольской церкви. Постоянно пребывали в учении апостолов, в общении. Обратите внимание на составную, что было в первой апостольской церкви. Пребывали в учении апостолов. Друзья, вот в этой церкви 3000 человек сразу же присоединились к церкви. Она состояла приблизительно из 120 членов церкви, и сразу 3000 человек туда влилось. Представляете, какая огромная масса людей. И вот в Деяниях святых апостолов написано, что эти люди, они пребывали в учении апостолов и еще постоянно. То есть в этой церкви преподавалось регулярное библейское учение. В этой церкви апостолы постоянно проповедовали, и они учили народ. И притом это было постоянно. Но мы читаем, что это было ежедневно. У них была такая возможность, они ежедневно собирались, и каждый день они слушали апостолов. Конечно, это была несравненно благодать от Бога, это была милость от Бога для тех людей. Я с вами скажу, что наши проповеди, они сильно отличаются от проповеди апостолов. Скажу почему. Потому что апостолы, они были учениками Иисуса Христа, которые вместе с Ним ходили, которые слышали все, что говорил Иисус. Он их учил, Он их наставлял, назидал, понимая, что скоро Ему придется оставить землю. И эти люди, они дальше будут нести его учение. И поэтому проповедь апостолов состояла из того, что они передавали те слова, которые говорил Иисус Христос. В этом заключалась их проповедь. Конечно, мы с вами проповедуем по-другому. С той поры прошло уже 2000 лет. Мы с вами теперь пользуемся Словом Божьим, мы пользуемся различными переводами, читая Священное Писание, мы с вами пытаемся проповедовать, то есть рассказать людям, передать то, что говорил Бог. Но, конечно, мы где-то привносим что-то свое. И поэтому, как-то находясь здесь в Израиле, я где-то и переоценил то, как я раньше проповедовал. С особой тщательностью сейчас подхожу к проповеди, чтобы не привнести что-то свое, а чтобы именно проповедовать то, что говорил Христос, то, о чем проповедовали апостолы, то, о чем учил Павел. Вот. И самое главное — учить именно библейскому, свежему и здравому учению. Помните поручение Иисуса Христа? Это написано в Матфея 28 главе 19 текстом. Я его прочитаю. Написано так. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это великое поручение Господа нашего Иисуса Христа. Главная идея этого текста заключается в том, что Христос говорит: «Итак, идите и делайте учеников, делайте людей моими последователями. Находите таких людей, делайте их моими последователями, чтобы они в меня уверовали, и чтобы они дальше учились. Когда люди присоединяются к церкви, дальше их нужно учить. Что вообще происходит? Когда человек рождается от Бога, то вот в этой новой жизни в нем зарождается семя. Семя вот этой новой жизни. А это семя нужно всегда подпитывать для того, чтобы оно росло. Первое послание Петра, 1 глава, 23 текст написано так. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». То есть, когда Бог рождает нас свыше, то у нас есть это семя. Мы с вами родились от этого семени, то есть от Слова Божьего, которое нетленно, то есть оно не подлежит тлению, оно вечно, оно всегда живое, это слово. Это слово, оно способно животворить. И вот это семя, это живого слова, оно поселяется в нашем сердце. И это семя нужно постоянно питать. Чем нужно питать это семя? Конечно, Словом Божьим. Для чего? Для того, чтобы оно дальше росло, и для того, чтобы оно приносило плод. Мы с вами читаем в первом послании Иоанна, 3 глава, 9 текст. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Вот это семя Иисуса Христа, это Слово Божье, оно пребывает в нас. И мы не делаем греха. То есть мы с вами имеем направление жизни не жить во грехе. Мы, если и согрешили, то мы молимся и просим прощения у Бога, каемся. Почему? Потому что грех, он чужд нам. Это семя, которое живет в нас, оно нас обличает. И мы не можем грешить. Почему? Потому что мы рождены от Бога. И это семя, которое в нас, мы должны питать. Кто с вами помнит, Евангелие от Матфея, 13 глава, написано: «Вышел сеятель сеять семя». И вот семя, оно упало на разные виды почв. И иное упало на добрую почву. И потом написано, сколько много плода это семя принесло. Почему? Потому что была добрая почва, и эту почву хорошо питали, ее удобряли. Семя нужно питать. Оно регулярно должно получать духовную пищу. Иначе это семя остановится в росте, а потом оно может совершенно умереть. Мы с вами видим много верующих людей. Многие из них искренне покаялись и пошли за Богом. Возможно, они родились свыше. Но когда мы смотрим на жизнь некоторых христиан, то у нас возникает много вопросов. Не видно отображения Христа, нет чистоты, радости, простоты, доброты, доброго примера, нет какой-то любви. И мы с вами задаем вопросы, почему так? Вроде бы сначала было все нормально. Человек загорелся, в служении участвовал, молился Богу, в благовестии участвовал, трактаты раздавал. Мы видели в этом человеке жизнь. Но проходит какой-то отрезок времени, и мы видим, что человек становится другим, он меняется. Почему? Что случилось с этим человеком? Возможно, это семя, которое зародилось в нем, человек не позаботился о качественном питании, регулярном питании Словом Божьим, а питался чем-то другим. Сейчас очень легко напитаться чем-то другим. Я часто и нашей молодежи тоже говорю: друзья, посмотрите, чем вы питаетесь. Чем вы питаете своего внутреннего человека? Чем питается ваше семя жизни, которое заложил вас Бог? Да, сейчас можно легко нажать кнопочку красную, которая называется YouTube, и там можно найти все, что угодно, любое питание. Чем питаешься ты, друг дорогой? Если ты питаешься Словом Божьим, если, приходя на собрание, ты слушаешь проповедь свежую, духовную, здравое библейское учение, ты питаешь свое семя. Если дома ты читаешь Священное Писание каждый день регулярно, углубляешься в него, исследуешь, ты на правильном пути. Ты питаешь это семя, которое будет расти. Поэтому Христос, Он и повелевает своим ученикам: «Итак, идите и научите все народы». И еще, друзья, вот смотрите, как тут написано: «Уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века». Христос обратил на это внимание, уча всему, что Я вам повелел. Вот в этих словах я вижу категоричность Господа нашего Иисуса Христа. То есть не нужно говорить что-то свое, не нужно говорить от себя, не нужно говорить, что я так думаю, я так понимаю. Нет. Христос говорит, что Я вам повелел, то есть чему Я вас учил. Вот именно это вы должны передать. Почему? Потому что Христос прекрасно понимает, что человек должен иметь здравое библейское учение и питаться словами Господа Иисуса Христа без каких-либо примесей. И тогда это семя, оно будет расти, человек будет духовно возрастать и достигнет славной вечности. В своем послании апостол Петр также еще пишет, первое послание Петра, вторая глава: «Итак, отложивши всякое злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Чтобы возрастать во спасение, то есть чтобы иметь духовный рост, нужно питаться чистым словесным молоком. О чем речь идет? Речь идет об учении Господа нашего Иисуса Христа. Мы должны питаться этим учением. Мы должны питаться Словом Божьим для того, чтобы нам духовно расти и для того, чтобы нам возрасти во спасение. Дальше написано: «И сами, как живые камни, устрояйте себе дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Живые камни, устрояйте себе дом духовный. Друзья мои, вот так мы можем устроить духовный дом, складывая кирпичики за кирпичиком, читая Слово Господне, слушая Слово Божие, питая это семя, питая своего внутреннего человека, мы с вами будем духовно возрастать, и мы построим прекрасный, крепкий духовный дом, который будет строиться на крепком, твердом, нерушимом фундаменте, которого зовут Иисус Христос. В данном контексте наших рассуждений в церкви должно быть здоровое, свежее, регулярное библейское слово. Задача слушающих — принимать это слово и учиться. И это будет формировать внутренний мир и питать семя, которое будет впоследствии оказывать влияние на всю нашу жизнь и на наше мышление. Друзья, я знаю церкви, где прекрасные братья, которые хорошо проповедуют, и каждое собрание — это настоящий праздник, где можно обогатиться духовно и напитать свою душу. Но все зависит от нас. И, может быть, даже есть такие братья, есть такая церковь, но если ты придешь туда, и ты будешь слушать это слово, но это слово, оно не будет тебя касаться, твои мысли будут заняты чем-то посторонним, ты будешь думать о другом, ты оттуда уйдешь пустым, и ты совершенно не будешь напитанным. Духовный рост происходит в результате изменения нашего мышления. А это все происходит под действием Слова Божьего. Это очень важная составляющая в нашей жизни. Почему? Потому что наше мышление, наше понимание, наша сущность от того, как мы общаемся с Господом, какую мы имеем базу, платформу, оно будет оказывать влияние на всю нашу жизнь, на наши поступки, на наши мысли, на наши дела. Поэтому очень важно нам духовно возрастать. Обратим внимание на послание к римлянам, 12 глава, 2 текст. Там написано так: «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Нам необходимо преобразование нашего ума. Вот каждый из нас — определенная личность. У нас в процессе жизни христианской сформировались свои вкусы, взгляды, образы мышления, оценки. Мы с вами можем иметь свой взгляд на различные ситуации, которые происходят в церкви. Бывают в церкви сложные, трудные моменты, бывают на членских собраниях какие-то обсуждения, какая-то ситуация в церкви. И, в принципе, каждая семья, муж и жена, имеет свой определенный взгляд. И когда они приходят домой, они могут обсуждать эти вопросы, надеюсь, не при детях, конечно, а сами где-то за закрытой дверью могут обсуждать, и каждый из нас может выражать свою оценку. Вы когда-нибудь пробовали кого-то переубедить, особенно в духовных вопросах? Вот вы пытаетесь человеку сказать: знаешь что, брат или сестра, но ты немножко вот не так понимаешь, вот ты не на правильной платформе стоишь, вот этот вопрос нужно так решить, или в этой ситуации нужно так поступить. То есть, другими словами, вы пытаетесь преобразить его мышление. Он думает так, а вы ему говорите: нет, нужно думать совершенно по-другому. Как вы думаете, это легко? Я думаю, что вы сталкивались с такими моментами, когда у вас есть разномнение, и вы пытаетесь человеку пояснить и доказать: нет, нужно понимать не так. Конечно, зачастую мы сталкиваемся с каким-то противлением, и человек говорит: нет, я понимаю совершенно по-другому. Это сложно. Не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Почему вообще так происходит? Почему, когда нас пытается кто-то подправить или кто-то навязать свою точку зрения, мы с этим где-то упорно боремся и не соглашаемся? На это, конечно, есть причины. Первая причина — каждый из нас имеет определенный элемент гордости. И человек говорит: нет, это мое мнение, я так понимаю, и поэтому на этом я как бы и буду дальше стоять. Другой момент. Наше мнение — это выработанная привычка, возможно, она многолетняя. Это своего рода, я называю, зона комфорта. Вот я так понимаю, и я не хочу в своей жизни ничего менять. И я так дальше и буду жить. Но это касается нас, людей, хорошо. Друзья, но а есть же Слово Господне, которое непреложно и неизменно нас учит. И Бог говорит: не сообразуйтесь с веком этим, но вы преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Смотрите, как получается. Чтобы нам познавать, что есть воля Божья. Оказывается, есть наша воля, а есть воля Божья. И весь процесс духовного роста, он подразумевает то, чтобы нам преобразовать наше мышление и покориться воле Божьей, чтобы мы думали так, как хочет Бог. Не так, как я хочу, не так, как я думаю, а так, как хочет Бог. Вот поэтому в церкви и должно быть библейское учение, библейское слово, живое слово. Слово, основанное на Евангелии. И этим словом мы должны питаться, и мы должны учиться дальше, как нам жить. А когда мы способны принять чью-то точку зрения? Конечно, если она для нас авторитетна. Если у нас есть авторитеты, тогда где-то мы способны эту точку зрения принять. А если у нас нет авторитета, тогда этот вопрос решается намного сложнее. Я встретился с одной сестрой, которая была в большой церкви, где у нее было очень много служителей. Она мне говорит: у меня в церкви и у моих детей совершенно нет авторитета. А я говорю: слушай, а как ты будешь дальше жить? Ведь у тебя дети, они еще маленькие, твои дети будут подрастать, они будут слушать Слово Божье, Бог будет действовать в их сердцах, они будут каяться, им дальше нужно крещение принимать, им дальше нужно вопросы духовно решать. Да и ты, как вы будете жить в церкви, если здесь для вас нет никаких авторитетов? Сложно с такими людьми. И им будет сложно в церкви, и с такими людьми тоже сложно. Друзья, я заметил, что особую сложность в вопросах авторитета мы имеем в духовной сфере. На каком-то этапе это имеет место. Мы покаялись пред Господом, мы еще молодые христиане, мы еще многого не понимаем, и мы слушаем, что нам говорят, прислушиваемся к этому. Конечно, сами исследуем Писание, читаем Слово Божие, но для нас есть авторитеты. И когда нам что-то непонятно, мы подходим, спрашиваем, где-то, и в основном зачастую принимаем. Но приходит определенное время в нашей жизни, когда мы духовно подросли, когда у нас сложилась своя система ценностей, приоритетов, и мы перестаем что-то принимать. И мы все становимся авторитетами. Вы знаете, все равно я так понимаю, что Господь управляет церковью. И в церкви есть служители, есть братья, которых Господь поставил, которых вы выбрали в результате голосования, членских собраний. И, несомненно, это братья авторитетные, да, которые как-то и должны трудиться для Бога, приносить много плода. Они должны проповедовать здравое библейское учение, Слово Господне. У вас есть проповедники, которых вы благословили на этот труд. И поэтому, конечно, то, что говорят эти братья, это нужно прислушиваться, это нужно притворять в нашу жизнь. Это и есть авторитеты, те, которые в церкви, которые установил Господь. Несравненным авторитетом является Бог. Это да и аминь, это однозначно. В других сферах жизни мы часто прислушаемся чьих-то мнений. Особенно вопросы работы, когда мы поступаем на новую работу, мы где-то учимся, да, мы спрашиваем у людей, мы прислушаемся и соглашаемся с их мнением. Мне бы очень хотелось, чтобы в духовных вопросах было нечто подобное. В церкви должно провозглашаться авторитетное библейское учение и его здравое слово. Знаете, церковь — это не место, куда каждый приходит со своим мнением, и каждый занимает свою позицию и уходит из церкви со своим мнением. Это нехорошо. Это то, что разрушает церковь. Это то, что разрушает взаимоскрепляющие связи между членами церкви. Это то, что огорчает нашего Господа. И души, которые в этой церкви находятся, христиане, конечно, они будут испытывать духовный дискомфорт. Я недавно беседовал с одной семьей, у меня была такая возможность. Я предложил им поговорить, вместе помолиться и хотел указать на один момент, где они неправильно поступают. Вы знаете, я встретил серьезное противление, серьезное недопонимание. К сожалению, разговор у нас не состоялся, потому что я понял, что мы находимся на разных платформах, и в этом вопросе мы понимаем совершенно по-разному. Они не приняли то, что я им сказал, и, к сожалению, остались при своем мнении. Но вот один брат выразил интересную мысль, и мне она очень понравилась. Он сказал так, что у нас так часто бывает, что у каждого свой самовар, и каждый из него пьет свой чай. К сожалению, так бывает. Друзья, церковь — это место, где мы преображаемся под воздействием авторитетного Божьего Слова. Мы принимаем Его, мы соглашаемся, мы покоряемся Его, и мы хотим исполнить Его святую волю. Поэтому каждая церковь должна стремиться к тому, чтобы с кафедры проповедовалось авторитетное, чистое библейское слово, чтобы там были братья, которые могут проповедовать, которых вы благословили на этот труд. Эти братья, они являются для вас авторитетными проповедниками, и вам нравится их слушать, и вы хотите придерживаться того, о чем они проповедуют. А те, кто не проповедует, те, кто находится в рядах слушателей, вам нужно молиться об этом. Молиться, чтобы Бог благословил и церковь вашу, и братьев ваших, чтобы ваши братья, они могли хорошо проповедовать, потому что каждый из нас, он садится за стол и хочет, ну, покушать качественной, хорошей, свежей и вкусной пищи. Конечно, ему не совсем приятно, когда на стол поставят некачественную и старую пищу. Вот нечто подобное и в духовном плане. Мы его слушаем, мы радуемся, мы молимся Богу и его прославляем. Друзья, и в церкви, ну, извините меня за такое сравнение, должен быть один самовар. Большой один самовар. И все должны пить чай одинаковый с этого самовара. Одинаковый с этого самовара. Одинаковый с этого самовара. Одинаковый с этого самовара.